Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях Елена Рудая, кандидат исторических наук, научный консультант Фонда исторической перспективы. Добрый день, Елена Николаевна.
Добрый день.
Мы продолжаем наш разговор, который мы начали в прошлой программе. Вы рассказывали о значении, о роли церкви в развитии российской государственности, российского общества. И говорили о разных сложных периодах в жизни российского общества, которые зачастую были связаны с войнами. Вы написали несколько книг, посвященные войнам. Я хотел начать, собственно, с Отечественной войны 12-го года. Ее называют Первой Отечественной войной. А можно ли ее назвать Первой мировой войной?
Даже обязательно, только не мировой, это категория, которая появилась в 20 веке. А я бы сказала, цивилизационная война. Вот наполеоновские войны, частью которых являлась Отечественная война 12 года, в какой-то степени война, которую у нас мы называем Крымской, да, и которую Британия, например, называет Русской, а у них даже есть памятник в центре Лондона. Для меня в свое время было таким определенным шокирующим, когда я прочитала, что это памятник русской войне, то есть войне с Россией. То есть для нас это Крымская война, да, война, альянсом западных государств против России, да, а для Британии это конкретно вот русская война, война с Россией. Первая мировая, Вторая мировая. И, в общем-то, серьезные геополитические международные моменты современной повестки дня, да, это цивилизационные войны. И мы в наших публикациях Фонда исторической перспективы не совсем правильно говорить, что я их написала. Я была как бы автором идеи, да, и вот мы собирали в фонде единомышленников, да, которые у нас появилась серия вот таких книг о цивилизационных войнах. Партитура Отечественной войны 12 года, партитура Второй Отечественной Великая война 14-18 годов, партитура Второй мировой, двухтомник, первый том «Кто и когда начал войну» о начале Второй мировой войны и «Гроза на Востоке» – это значение, роль Советского Союза в России в завершении Второй мировой войны на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот это серия цивилизационных войн, где решались вопросы цивилизационного столкновения. Столкновение различных проектов, которые предлагались. Я бы сказала, их можно, вот это столкновение проектов, да, вот эти проекты можно объединить, условно говоря, понимаете, все категории, всякое терминологическое, вот это все очень условно, да, но в принципе можно сказать, хотя можно спорить и все, что это было столкновение либеральной идеи и консервативной.
Вы про какую войну говорили? Или
а про любую можно, в принципе. Это можно про Отечественную войну 12 года, про которую вы говорили. Ну,
давайте поподробнее.
Пример? Там совершенно четко, да? Вот Россия в Отечественной войне 12 года. Почему она и стала отечественной? Потому что прежде всего защищали свой суверенитет. Почему это и объединило, можно сказать, все слои российского общества? Это не значит, это не воспринимается так, как мы воспринимаем даже то же самое партизанское движение, как было в Великую Отечественную войну. Это была другая война, и партизанское движение было другое. Но то, что эта война объединила все слои общества, то, что она, хотя еще не была той войной, которая потом стала Первая мировая, Великая, когда от войны нельзя было укрыться, когда война превращала всю страну в военный лагерь. А война 12-го года – это была еще война нового времени, это было другое оружие, это была другая территория, другое количество жертв. Это было, знаете, вот как у Толстого, помните, в «Войне и мире», да? Князь Болконский уехал на войну, князь Болконский приехал с войны. И несмотря на то, что война прошлась по западной части России, да, как катком, как это будет потом, в 20 веке, да, вот несмотря на это, все равно война, вот война, страна не была еще единым лагерем, но страна уже почувствовала, как это, когда на тебя ополчается даже не одна страна, а 12 языков, да, вот этот вот. А это же было не просто военное столкновение, это было столкновение двух идеологий. С чем шел Наполеон по Европе и с чем пришел он в Россию, да? Он пришел с новой программой, основанной на французской революции. Свобода, равенство, братство, предполагая, что в России крепостнической, рабской, он встретит ликование и, как говорится, красную дорожку и ключи от Москвы на Поклонной горе. Да? И он был поражен, что он столкнулся с совершенно другим отношением. А когда, освободив свою территорию, отстояв свой суверенитет, русская армия, русский император вышел в Европу, и когда после победы, коллективной победы, союзнической победы над Наполеоном, когда решался вопрос мирного устройства, очень многие европейские государства должны сказать спасибо русскому императору Александру I, что они сохранились, остались как государство, не просто как государство, а еще имеющие определенный вес в международном сообществе.
Какие, например?
Прежде всего, Франция. Это трудно себе представить, но Россия отстаивала суверенитет Франции, потому что Великобритания, как главный враг Франции на протяжении многих веков, она настаивала на том, чтобы вообще как бы на нет свести роль Франции как государства и в экономическом плане, и в геополитическом, и вообще, как говорится, это самое. И только Александр I отстоял такую систему международных отношений, такое взаимоотношение интересов, чтобы Франция осталась и экономически сильной, могла развиваться, могла самодостаточно развивать свой суверенитет и, соответственно, играть соответствующую роль в европейских делах, значит, в мировых делах на тот момент. Да? Это и для Нидерландов, это было, для бельгийцев. Бельгийский вопрос решался очень интересно в Отечественной войне. И опять отстаивался бельгийский суверенитет императором Александром I. Понимаете, это вот очень интересная тема. Вот вам, пожалуйста, две цивилизации, два подхода, да, мы можем их рассматривать как либеральный, да, и как консервативный, потому что такое самодержавие, да, это, в общем-то, достаточно консервативная система ценностей, якобы не, даже не способная к развитию. На самом деле это не так, это отнюдь не так, отнюдь не так. Вот. Первая мировая война, то же самое, это столкновение двух цивилизационных проектов. Да? Опять Россия защищает прежде всего свою многовековую историю, потому что геополитические силы, направленные вот против России, они очень напоминали 18 век, 17-й, когда России надо было для дальнейшего своего экономического развития, для сохранения своей роли в мире, надо было отстаивать вот свой выход к морям, к океану, чтобы не превратиться вот в государство, зажатое со всех сторон далеко не дружественными, скажем так, партнерами. И хочу обратить ваше внимание, мы очень мало знаем об этой войне, об этом периоде. Мы очень долго замалчивали ее. К юбилею, к столетнему юбилею 14-18 годов мы много об этом говорили, сейчас у нас нет времени на это. Но я всегда подчеркивала, это только начало, то, что мы вспомнили эту войну. Еще надо очень много о ней говорить, потому что эта война, она заложила основы очень-очень многих проблем сегодняшнего дня. И как раз то, что ее пытаются сейчас забыть, а ведь Первая мировая... Вы знаете, посмотрите, как изменилась историческая память о Первой мировой войне даже на Западе. она всегда была великой войной, прежде всего для Франции. Прошло 100 лет, и 100-летний юбилей показали, что Запад не хочет говорить об этой войне. И пошли дискуссии, а надо ли отмечать этот юбилей. А этот, если мы будем говорить, это может способствовать развитию национализма. А как же так? Значит, мы опять вернемся на 100 лет назад, когда европейские государства сталкивались друг с другом, да? А ведь сейчас у нас Европейский Союз, который ликвидировал все противоречия. Где вы видите ликвидацию всех противоречий? Да? А ведь Европейский Союз и его политика на сегодняшнего дня, это, если хотите, доведение до определенного абсурда тех идей, которые возникали после Первой мировой войны, когда планировалось, каким будет мир после Первой мировой войны. И вот Россия предлагала тогда другой, а у России мы с вами уже говорили в прошлый раз, Россия подошла к этой войне с формулированием своих принципов внешней политики, которые продолжались на протяжении многих веков, которые можно сформулировать коротко, что борьба за свой суверенитет – это борьба за суверенитет других. И борьба за суверенитет других – это обеспечение своего суверенитета, это защита своего суверенитета. У нас вот все знают, да, вот 14 пунктов Вильсона, все знают, даже кто ничего не знает по истории, да, и даже не знают, что это за пункты, но знают, что такое 14, что были такие вот 14 пунктов Вильсона. Но никто никогда, но никто не знает, и мы с вами не знаем, да, о том, что еще в 14 году, когда началась, вот в августе началась война, да, а в сентябре было первое союзническое совещание стран Антанты. И на этом совещании в сентябре 2014 года по поручению императора II министр иностранных дел России Сазонов озвучил программу мирного мироустройства после окончания войны, где как раз, как и в наполеоновские войны, предусматривалось, уже заранее предусматривалось, вот сочетание вот этих вот интересов. Поднимались вопросы, как те международные противоречия, которые привели к Первой мировой войне, как их можно было бы избежать, что надо сделать после окончания военных действий для того, чтобы был установлен прочный мир. Вот это все надо изучать, смотреть, потому что это помогает понять, какой проект мы предлагаем миру сейчас.
Мы об этом еще тоже поговорим, но если вернуться к роли церкви, да, в жизни, да, государства, да, общества и в такие сложные периоды,
как
в
война,
чем,
да,
на примере?
Да, безусловно, об этом надо говорить, потому что вот как раз здесь-то церковь и священники играли свою очень большую роль, духовная составляющая русской военной деятельности и русской победы. И как раз здесь, как в сложные периоды истории, как раз отходил на второй план и вот это вот изменение в связи с бюрократическими всякими сложностями и усилениями бюрократии, столкновения с государством, это, вот это все уходило на второй план. И оставалось вот это главное окормление духовности, да, усиление духовной силы каждого воина и войска в целом для того, чтобы выстоять, для того, чтобы, и для того, чтобы победить. И надо сказать, что как раз вот противоречивый такой момент. Несмотря на то, что начиная с синодального периода, с Петра I, начиная с этого момента, происходит вот это вот ослабление, замалчивание роли церкви, да, вот, потому что это мешает вот разрастанию этого бюрократического спрута, да, в какой-то степени. Несмотря на это, что касается роли церкви для армии, она как раз, скажем так, вот это зарождалась Петром I, который это понимал, который это прекрасно понимал, который сам был военачальником, добившимся больших побед, и который понимал, что значит вот эта духовная сила, духовная составляющая войны и победы. Да? Кстати, то, что было очень здорово показано в наших советских фильмах о войнах Петра, о войнах 18 века, о войнах 19 века. И священник всегда был рядом со своей паствой, рядом с солдатами. он не мог носить оружие, несмотря на то, что мы знаем примеры, когда служители церкви, монахи в какие-то моменты брали оружие в руки. Но это всегда рассматривалось как грех. Это всегда надо было потом исповедать и попросить прощения и замолить. А вот своей духовной стойкостью поделиться, да, возглавить даже атаку, если наступает критический момент, вот здесь мы знаем сотни примеров, начиная с войны 12-го года. Кстати, первый священник, который был награжден Георгиевским крестом за то, что с крестом в руках, а не с оружием в руках, поднял в атаку бойцов, потерявших воинов, солдат, потерявших командира, был священник Василий Васильчиков. Вот это был первый священник. Это было под Малоярославцем. Это было в 12-м году под Малоярославцем. Вот первый, наверняка это был не первый, да, но вот замеченный, да, это первый священник, который был награжден Георгиевским крестом. В Первую мировую войну таких уже было масса, да. Но дело в том, что был даже ведь разработан специальный статут, начиная с 18 века, с начала 18 века, который создавал основу деятельности священника в войсках. Да? То есть там прописывалось, что он должен делать. Это было очень много обязанностей. Это, безусловно, окормление. Да? То есть это служение, проведение молебнов, это исповедь, это причастие, это работа с воинским составом для того, чтобы проводить молебны, чтобы не забывали об этом, чтобы поняли, что это помогает, это спасает. Это, безусловно, помощь раненым, это вынесение раненых с поля боя. Это помощь врачам ухаживать, это вот это вот милосердие. Это ведение дела производства. И, конечно, самое главное, это вот ведение духовной работы. Это поддерживание духа, это поддерживание... То есть то, что потом в советской армии, чем занимались политруки, да? И что характерно, вот пройдя очень сложный период 90-х годов, когда для государства, для каждого из нас было очень тяжелый период, очень тяжелое время, когда армия наша была... ну, скажем так, и слаба, и оболгана, и находилась в развалинах, и, в общем-то, казалось, я бы даже сказала, оскорблена, понимаете, да? Вот, пройдя вот этот вот тяжелый период, да, и пройдя ряд военных и геополитических поражений из-за этого, из-за нашей вот этой слабости, из-за того, что не было у нас наших главных союзников, как говорил Александр III, армии и флота, да, придя к выводу, что мы по-другому должны строить нашу армию, создавать флот. Вот создавая сейчас, совершенствуя нашу российскую армию, российский флот, мы вернулись к идее духовного, духовно-нравственного воспитания. И, очень, во-первых, вообще очень показательно, что в год 75-летия одно из основных событий – это окончание строительства, создания главного храма вооруженных сил, посвященных 75-летию нашей победы, но в то же время и всем воинам, павшим за Отечество. Это очень важный момент, потому что именно храмы всегда были основной формой мемориализации войны и военных действий, и, естественно, памяти о павших. Вообще сама идея, сама, не то что идея, а сама потребность помнить о своих павших, это как раз и есть те традиционные ценности. И именно здесь даже здесь, как это ни парадоксально, Россия сейчас показывает пример. Потому что когда мы говорим об этом, о необходимости этого, и когда говорим, что это нужно нам, живым, мы на Западе слышим, и опять вы тянете куда-то, вот, что у вас все, вот, как сказать, к мертвым. Надо о будущем думать, о живых, а вы все об этом. Так вот, очень показательно, что главный храм, как бы вот, что даже подняли этот вопрос, да? Так вот, при главном храме создан духовно культурный центр, где будет проводиться специальное обучение. Единственное, что вот почему я говорю, уж провозгласив определенные принципы, лучше последовательно следовать этим принципам. Потому что вот создан духовно-культурный центр, да, но обучать там будут, готовить там будут пока помощников командира по вот духовному, по духовно-нравственному воспитанию, да, при храме, да. Ну, надо сделать еще один шаг и установить институт подготовки военных священников и введение в штат вот этого понятия.
У нас не так много времени остается, но все же давайте уточним про Первую мировую войну. Вы сказали, что много уже говорилось, хотя все-таки на государственном уровне особых торжеств и мемориальных мероприятий, в общем-то, масштабных не было.
Немножко не соглашусь. Как раз в 2014 году было. Вот как раз в 2014 году это историческая память, задача восстановления исторической памяти о Первой мировой войне, она была поднята на государственную высоту. И именно в результате этого появился и памятник на Поклонной горе. И именно в результате этого возникла традиция. Во-первых, за год до этого, за год до 2014 года, в наш реестр памятных дат была внесена памятная дата 1 августа памяти павших в Первую мировую войну. И появилась традиция поминать павших 1 августа. И до сих пор, пусть это в 2014 году это были более массовые мероприятия, сейчас более камерные, но они существуют. И не только в Москве, не только в Петербурге. Ну, для меня это особая тема, потому что моя другая общественная организация, где я провожу большую такую общественную работу, фонд «Воинский собор», наша главная задача – это восстановление. И сначала было сохранение, как бы не дать уничтожить, а сейчас восстановление первого официального братского кладбища Первой мировой войны в Царском селе, где император предполагал, что будет основной мемориал после окончания Великой войны, потому что именно там должен был быть создан музей Первой мировой войны, и он, к счастью, сейчас создан в 2014 году в Ратной палате, как это предполагал император Николай II. Да? Вот. И вот мы с Воинским собором пытаемся сейчас, в общем, благодаря усилиям этой общественной организации удалось внести Царско-Сельское братское кладбище в реестр памятников культуры российских, то есть там уже теперь ничего не могут сделать. Это, но его не могут уничтожить, как это хотели сделать сначала в 30-е годы, потом в 50-е, когда сделали там огороды, потом в 90-е, когда хотели там построить дачные участки. А это кладбище, там, извините, только могилы снесли, а кости все остались. И наша задача сейчас, по заданию администрации Санкт-Петербурга, мы вот пытаемся создать там мемориал могилы неизвестного солдата Первой мировой войны, как это и предполагалось, как мы знаем по архивным документам, императором Николаем II, последним главнокомандующим русской армии, императорской армии. Так вот, появилась традиция, это очень важно, традиция поминовения павших в Первую мировую войну. Если обратите внимание, в 15-м году первый раз вышел на улицы Москвы бессмертный полк. А в 16-м году, когда опять вышли люди на улицы, я обратила внимание, что несли не только портреты своих отцов, погибших в Великую Отечественную войну, в другой руке несли портреты своих дедов и прадедов, погибших в Первую мировую войну.
Спасибо за этот разговор, спасибо за вашу работу.
Благодарю вас.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.